Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Благовест и набат русского реализма. Изобразительное искусство. Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Мы продолжаем цикл, посвященный жизни и творчеству великого русского художника Михаила Нестерова. Как всегда, о нем нам рассказывает кандидат искусствоведения, государственный эксперт по культурным ценностям, преподаватель Института искусства реставрации Анастасия Федоровна Миронова, дочь известного русского художника-фронтовика Федора Васильевича Савастьянова.
Мы с вами в прошлой передаче открыли тему «Нестеров-портретист». Это новая страница, да, в его творческой жизни. И когда мы говорим о Нестерове-пейзажисте, да, то мы его ставим в один ряд с такими именами, как Алексей Саврасов, Иван Шишкин, Исаак Левитан. Хотя мы говорили о том, что он не был в чистом виде пейзажистом, но тем не менее он писал этюды с пейзажами. Есть. А когда мы говорим о Нестерове-портретисте, то мы, конечно, ставим его имя в ряд с такими именами, как Валентин Серов, Илья Репин. Но а если говорить вообще о советском периоде, да, вот портретного творчества, то я бы сказала, что даже здесь пальма первенства принадлежит Нестерову. Я уже говорила о том, что Нестеров по природе своей был портретистом. Очень важно для него было передать душу и характер человека. И он не любил тех, кто что-то додумывал, сочинял. Он даже укорял Репина за его портрет Толстого. Он считал, что Репин додумал и написал этакого просветленного мудреца. Мы знаем, что Нестеров был знаком с Толстым. И он считал, что надо писать правду, надо писать то, что действительно есть в человеке. Поэтому ближе к Нестерову был Крамской, он уважал этого художника и в старости о Крамском говорил, что это художник, который умел смотреть человеку в лицо. Вообще он замечал талантливых современников. Крамской был уже, естественно, известный, его имя уже гремело к тому времени, когда Нестеров с ним познакомился, но он замечал и тех талантливых, о которых еще не все знали. Вот, например, он один из первых оценил талант Серова. Вот что Нестеров писал про известный, уже потом известный портрет Серова «Девочка с персиками». «Вышла чудная вещь, вещь, которая в Париже сделала бы его имя, если не громким, то известным. Но у нас пока подобное явление немыслимо. Примут за помешанного и уберут с выставки. Настолько это ново и оригинально». Нестеров, конечно же, благоговел и перед портретистами XVIII века. Его увлекали шедевры европейской живописи. И мы знаем, что на него большое впечатление произвели произведения Веласкеса. Фотография портрета Иннокентия X висела у него даже над кроватью. Он вообще считал это лучшей живописью в Риме и говорил молодым художникам, что надо ехать в Рим, учиться видеть человека. то есть смотреть вот на портреты Веласкеса и, в частности, на портрет Иннокентия X. Для него было очень важным проникнуть именно в тайные уголки человеческой души, и, возможно, поэтому он так был строг к себе, он ставил слишком большую планку, то есть портрет ради портрета для него был бы неинтересен. Он считал вообще, что удел портретиста – это удел немногих. Поэтому он так часто говорил, причем говорил уже про состоявшиеся свои портреты, что это лишь этюд к той или иной картине. Но я хочу сказать, что уже ранний Нестеров-портретист очень уже интересен. Причем он представляется даже более зрелым художником, чем, скажем, Нестеров, допустим, жанрист или, допустим, Нестеров-исторический живописец. Вот, например, его автопортрет 1882 года. Мне даже нравится больше, чем его знаменитый, всеми признанный автопортрет 1915 года, где он стоит такой вальяжный, да, в шляпе на фоне пейзажа. Мне кажется, вот в этом раннем автопортрете здесь даже больше внутренней жизни, внутренней потаенности. Это погрудное его изображение, ему здесь еще только 20 лет. Но в этом образе уже есть такая проникновенность внутренних уголков души человеческой, и он, конечно, здесь больше открыт, чем, скажем, в автопортрете 1915 года. Там уже больше показного и выставленного больше, что ли, специально на обозрение. Или портрет его однокашников Сергея Иванова и Сергея Коровина. Это тоже здорово схваченные образы, образы эпохи, образы молодых людей того времени. А ведь тогда ему еще было только 20 лет, то есть еще мальчишка. Но вот он уже умел создавать, ну, в общем, так скажем, шедевры. И видеть вот эти движения души и обозначать их на холсте. Возможно, вот такие успехи в его ранней творческой жизни, они еще объясняются тем, что он никогда не писал портреты на заказ. То есть он исключительно работал по зову души. И всегда моделями ему служили либо родственники, либо близкие люди. Даже в советский период его жизни он не писал портреты не по зову души. То есть в любом случае он всегда выбирал то, что было близко его сердцу. Здесь уместно вспомнить, что он даже отказался в свое время писать портрет Сталина. Ведь даже, говорят, такой прецедент был в его жизни. Поэтому очень важно нам это знать для понимания значимости той галереи, которая была им создана. Да? То есть действительно он писал душой и сердцем. Вообще он всегда говорил, что портретиста должен быть особый глаз на лицо человеческое, зоркий, чуткий. И он всегда говорил, что должна быть особая любовь к человеческому лицу. Мало того, он же говорил, что если нет этой любви, то художник не имеет права быть портретистом, каким бы мастером рисунка он ни был. И этому же он учил своего любимого ученика Павла Корина. Именно поэтому такой прекрасный портрет Нестерова мы можем теперь видеть, который был написан Корином в 40-м году. И мы понимаем, что Корин, конечно, усвоил уроки своего учителя. И, безусловно, в своей портретной живописи он следовал рекомендациям своего учителя и очень здорово схватил характер Нестерова. Мы по портрету Корина можем теперь видеть, каким был художник. Порывистость, устремленность, он как будто бы не успевает за своей мыслью. А ведь Корин очень долго искал вот этот момент, чтобы поймать того самого Нестерова, которого он знал. И поэтому Корин и пишет Нестерова во время оживленной беседы, когда тот так активно жестикулирует. И еще раз повторю, мы благодарны Корину за то, что он оставил нам такой образ. Когда мы говорили о Корине в предыдущих наших беседах, то мы говорили о том, чтобы добиться вот такой кристальной ясности образа, чтобы отфильтровывать все лишнее, то во многом ему помогала вот эта генетическая память Корина-иконописца. Но и Нестеров обладал этой способностью. Для него тоже был вот характерен этот генетический код православной культуры. И в его портретах мы всегда видим эту цельность образа. Вот это вот умение отфильтровать лишнее, да, было вообще характерно для всех портретов, как Корина, так и Нестерова. Конечно, в 20 веке меняется отношение к модели, и, в общем-то, взгляды на живопись меняются. Но, как и раньше, Нестеров ищет лучшее, что есть в человеке. То есть меняется изображение самой человеческой фигуры. Например, исчезает поясной портрет. Теперь человеческая фигура изображается целиком, даже отдается больший приоритет жесту, позе. Но я бы сказала, что это тоже, кстати, указывает на то, что теперь главным действующим персонажем становится человек. То есть уже нет той растворенности в природе и в мире, как это было раньше, в дореволюционной живописи Нестерова. Я бы сказала, даже утрачивается чувство священности этого мира. Но Нестеров оставался художником, он не мог не фиксировать те процессы, которые происходили в жизни его современника, в человеческой душе и в психологии. Но так же, как когда-то он не мог не писать картины о поисках Христа, так родилась его знаменитая трилогия, о которой мы столько говорили. Ведь было много причин, по которым он не стал изображать живого Христа на картине «На Руси душа народа», а, мы помним, поместил в композиционный центр икону с изображением Спаса Нерукотворного. Но так или иначе, осознанно или неосознанно, художник всегда говорил: «Без Христа не будет России. Русский народ всегда ищет Христа, он не может не искать его. В этом его миссия и его предназначение. Конечно же, в этом его историческая судьба». Ну, здесь, наверное, уместно процитировать одного из любимых философов Нестерова Ивана Ильина, который говорил: «Мы должны научиться видеть Россию в Боге, ее сердце, ее государственность, ее историю. Мы должны по-новому, духовно и религиозно осмыслить всю историю русской культуры. И когда мы осмыслим ее так, тогда нам откроется, что русский народ всю свою жизнь предстоял Богу, искал, домогался и подвязался, что он знал свои страсти и свои грехи, но всегда мерил себя Божьими мерилами, что через все его уклонения и падения, несмотря на них и вопреки им, душа его всегда молилась, и молитва всегда составляла живое естество его духа». Для русских религиозных философов, для тех, кто был близок к самому Нестерову, самому художнику, Христос не был абстракцией, он не был отвлеченной идеей, он всегда для них оставался живой жизнью. Ну, конечно же, как и для самого, да, Нестерова. И в знаменитом полотне «Философы» Нестеров дает нам, в общем-то, еще одно предостережение. Парный портрет этот был исполнен в 1917 году, когда, как мы знаем, революционные события перевернули всю жизнь нашего народа. И на картине мы видим двух выдающихся философов – Сергея Булгакова и Павла Флоренского. Конечно, они были совершенно разные по характеру, и судьбы их сложились по-разному. Но так или иначе, они все имели драматическую судьбу. Один оказался вне родины, другой был распят нашей родиной. Но оба были священниками, оба были едины в поисках истины. И Булгаков в своих размышлениях о религиозной природе русской интеллигенции, с сожалением, говорит о том, что интеллигенция отвергла Христа и теперь платит за его измену. Он говорил даже, что легион бесов вошел в Россию и сотрясает его в своих конвульсиях, мучает и калечит. Конечно, это достаточно жесткие слова, но он это говорил в свете революционных событий.
Насколько ухватил нерв эпохи и духовный смысл происходящего Михаил Нестеров, что он свои портреты, ну, скажем так, советского послереволюционного периода начинает именно с изображения двух религиозных философов, которые осмысляют путь России, эту бездну, которая открывается перед ними.
Не случайно то, что он не только этих философов изображает. Мы сейчас скажем, есть еще одна картина. Ведь он сам выбирал свои персонажи, да, и, конечно, выбор, безусловно, здесь не случайен.
Знаковый, скажем.
Знаковый, и кроме того, как он их изображает. Булгаков говорил, что в революции есть разрушение, есть ненависть, и призывал интеллигенцию к покаянию. Он также говорил о том, что если политическое положение еще можно исправить, то религиозное, в котором оказались христиане, оно может оказаться неисправимым. Между прочим, тоже говорил об интеллигенции Достоевский, ведь он сравнивал с евангельским бесноватым. Поэтому здесь мысли у лучших представителей дореволюционной России, в общем-то, сходились. И второй персонаж, Флоренский, как вы как-то сказали, Елена, что он фактически Леонардо да Винчи, да, такой русский, действительно, и блистательный математик, и философ, и богослов, и физик, замученный в сталинских лагерях. Так или иначе, они оба видели смертельную опасность для России. И сам Нестеров это тоже очень хорошо понимал. Нестеров помещает две фигуры на переднем плане. Мы видим, и опять же, нестеровский пейзаж на фоне такого леса красивого. Обе фигуры чем-то похожи друг на друга. Они оба сосредоточены и молчаливы. Но Здесь есть некоторый резонанс между, собственно говоря, вот этой благодатной, благостной природой и вот персонажами картины. Да? Они напряжены, и, конечно, это отражается на их лицах. У Булгакова очень напряженное лицо, сдвинутые брови, взъерошенные волосы, такая даже немножко острая борода. Есть такое ощущение складывается, что он видит что-то за пределами нашего взора, за пределами полотна. Вот, наверное, ту самую Россию, которую сотрясает легион бесов. Мне кажется, что если бы Нестеров не вложил в правую руку художника шляпу, то ему пришлось бы изобразить сжатый кулак. Настолько внутренне он сжат и напряжен, как пружина. А лицо Флоренского, наоборот, выражает смирение. Это не принятие, конечно же, советской власти, но это покорность судьбе, это немножко другое состояние. И, наверное, надежду на преодоление все-таки этих трудностей. Два разных взгляда, две разные судьбы, два разных человека. И, кстати, в живописи это Нестеров подчеркивает. Один изображен в черной одежде, другой в белой. То есть даже с помощью живописного языка Нестеров выделяет двух непохожих, двух разных людей, но близких Нестерову в поисках истины и близких ему по духу, по любви к родине и по горечи событиям, которые происходят. Нестеров умел посмотреть в лицо, умел увидеть характер человека, и в том же году он пишет портрет архиепископа Антония Волынского, Антония Храповицкого. Нестеров считал его одним из самых даровитых иерархов. И мы видим архиепископа, изображен на амвоне перед царскими вратами. Я так понимаю, что он проповедь произносит или произнес только что. И здесь уже совершенно другая живопись, сочная, яркая, и облачение самого архиепископа, да, и вот золотой цвет самих царских врат. Но это очень, конечно, колоритный, запоминающийся образ. Понятно, что личность человека, который мечтал о подделении церкви от государства, о дальнейшем ее возвышении, занимала Нестерова. Он, конечно же, на тот момент был очарован его, наверное, влиянием и какой-то харизмой. Вот что он пишет. «Антоний – человек огромного дерзновения и великого честолюбия. Скажу тебе на ушко более, чем с Васнецова, чешутся у меня руки, написать портрет с Антония, архиепископа». Ну вот если мы посмотрим уже этих два всего лишь портрета, да, двойной портрет философа и портрет архиепископа Антония Волынского, то мы уже видим, что герой, в общем, не находится в той гармонии мира, как был раньше. Уже появляется новый персонаж, внутренний и внешне динамичный. Да? Октябрьскую революцию Нестеров встретил крайне враждебно, и мне хочется зачитать то, что он писал своему давнему другу Жиркевичу. «Вся жизнь, думы, чувства, надежды, мечты, как бы зачеркнуты, попраны, осквернены, не стала великой, дорогой нам, родной, понятной России. Она подменена в несколько месяцев. От ее умного, даровитого, гордого народа осталось что-то фантастически нелепое, варварское, грязное и низкое». Вскоре после установления новой власти Нестерова выселяют из квартиры. Он жил в доме князя Щербатова на Новинском бульваре. Он переселяется в мастерскую, она находилась у него там же. Кроме того, денежные средства, которые у него хранились в Московском купеческом банке, были аннулированы. Это была большая сумма, 150 тысяч рублей. По тем временам это были огромные деньги. И вот он в таком состоянии, лишенный квартиры, лишенных денег, в состоянии среди ящиков, среди каких-то вещей, до октября 1918 года находится. А потом он переезжает уже в Армавир, где находилась его семья, которая спасалась от голодной смерти, у родственников его жены. Спустя два года они возвращаются в Москву, но уже и мастерская реквизирована, были разграблены его рисунки, погибла его библиотека, семейные ценности, архив. Вот что пишет Нестеров. «Я гол, как сокол, так, как был лет 35 тому назад. Только тогда была молодость и надежды. Такова была воля Божья. Недаром я так много грешил. Надо же было проучить, надоумить, и все случившееся в этом смысле принесло результаты благие». Вообще, надо сказать, что советскую Россию покинули многие известные художники. И даже те, которые сочувственно приняли революцию, ну, например, такие, как Шагал и Кандинский, они, в общем-то, достаточно быстро смылись за границу. Нестеров, в общем-то, имел европейскую известность. И не только европейскую, его знали в Америке, его работы покупали. И удивительно то, что он со своими консервативными убеждениями остается в России. Ну, здесь можно гадать, домысливать за художника. Причин может быть много. Но я думаю, конечно, основная причина заключалась в том, что Нестеров прекрасно понимал, что без России он не сможет стать художником.
Да, как когда-то Рахманинов, который уехал за границу и перестал писать свои произведения, а стал только исполнителем.
Работа, одна работа имеет еще силу отвлекать меня от совершившегося исторического преступления, от гибели России, писал он своему другу. Работа дает веру, что через крестный путь и свою Голгофу Родина наша должна прийти к великому воскресению. Теперь он уже живет в небольшой двухкомнатной квартире на Сивце-Фражик, он вот там уже будет жить до смерти своей. И вот эта квартирка, она служит ему мастерской. И, конечно, в таких условиях он уже не мог создавать большие картины, да и, собственно, сама жизнь уже заставляет искать его пропитание. Он делает повторы каких-то своих старых работ, их охотно покупают, причем покупают за гроши, но я удивилась, оказывается, покупали в основном американцы и англичане. Так что мы, наверное, когда-нибудь узнаем о том, сколько работ было вывезено в Америку, в том числе. Но художник не перестает думать о России, несмотря на какие-то бытовые неурядицы. Действительно, денег иногда и на еду не хватало. Он все равно продолжает работать, писать, пишет в том числе и портреты, но, повторяю, он выбирает сам своих персонажей. И в 22-м году он заканчивает свой замечательный портрет, который называется «Мыслитель». Эту картину, в общем-то, можно считать продолжением темы, которую начал художник в портрете философа. Нестеров пишет известного русского философа Ивана Ильина. На картине изображен философ-идеалист Ильин. Фигура человека в черном высится на фоне серого белесого неба с тревожно бегущими облаками. Близко поставленная к зрителю, она занимает почти все полотно, а пейзаж кажется далеким, ушедшим в глубину. Образ человека не сливается с окружающей природой, а обособлен от нее, что придает пейзажу ощущение тревоги. На всем лежит печать безысходности, тяжелой подавленности. Человек целиком поглощен какой-то упорной мыслью. Эта мысль всецело владеет им, не отступает, не дает отдыха, не позволяет оглянуться на луг, на реку, бледно-зеленый холмистый берег, который уже по-осеннему тих и нежен.
Но, тем не менее, основной объем изображаемого – это небо. И он стоит на фоне неба, и, я не знаю, Нестеров, наверное, просто выражает этим свою мысль об Ильине, как о человеке, у которого возникают некие божественные мысли, божественные заключения о России.
Ильин, наверное, один из выдающихся философов русских. Он, конечно, думал много о России, ведь, собственно говоря, он-то и внес значительный вклад в разработку русской национальной идеологии. Он мечтал, как и Нестеров, о возрождении русского патриотизма, и, в общем-то, он как раз и видел возможности объединения, сплоченности русского народа именно в духе вот любви к родине, что, конечно, было, безусловно, очень близко и понятно самому Нестерову. И понятно, что Нестеров, конечно, захотел запечатлеть этого философа на портрете. Но это не созерцательный, да, взгляд действительно мыслящего человека. Мы видим тоже нового героя, одержимого идеями поиска добра и истины, одержимого жаждой борьбы, как, собственно говоря, мы это видели на образе, да, Булгакова. Конечно, такие люди, как Ильин, они не могли ужиться с новой властью, это совершенно понятно. И, в общем-то, в год завершения портрета, в 22-м году, вместе со многими своими соратниками Ильин был посажен на один из философских пароходов и выслан за границу. Но, в общем-то, эта тема поисков истины, которая так была характерна для Нестерова, она не заканчивается, она продолжается. Свой путь ко Христу теперь ищет не народ, а отдельный человек, алчущий личного спасения. И у Нестерова появляется ряд полотен, где художник дает уже новую трактовку Христа, где он представлен в образе путника, странника такого.
И удивительные, конечно, эти картины «За Волгой странники», да? 22-й год, опять же, все тот же. Даже вот мне кажется, что основными персонажами этих картин является даже не Христос в виде странника, а те люди, которые очень сосредоточенно идут по дороге, да, вдоль широкой реки, может быть, Волги, опять те же березки, опять тот же горизонт мы видим, Нестеровский. Это люди, которые всегда идут рядом со Христом. Эти картины мистические. Это не Христос рядом с людьми, это люди со Христом, те, которые всегда будут идти евангельским путем. А что такое евангельский путь? Это идти за Христом. И здесь изображен как раз Христос в виде странника. Всегда ведь на Руси были даже какие-то песни, сказания, да, в которых изображается, что Христос никогда не покидал русскую землю. Он всегда идет рядом с нами, он всегда идет по Руси, и все он видит, и всем он помогает. Помогает тем, кто его призывает.
Но здесь нет народа, здесь есть именно один человек напрямую с Богом, со Христом. То есть, наверное, когда события раздирали Россию фактически, когда происходят трагические события в Отечестве, человек, может быть, наиболее близок как раз становится к Христу, больше нуждается в Боге. Может быть, еще и эта тема в том числе прослеживается на картинах Нестерова в этот период.
Ну да, что каждый человек должен смиренно призывать Бога в такие моменты. Я думаю, что и сегодняшняя наша жизнь, она тоже немного похожа на это. Недаром мы постоянно слышим, как старцы призывают нас к покаянию, призывают нас вновь и вновь молиться о России, то есть к молитве, к тому, чтобы мы были рядом со Христом, рядом с Богом. Ведь что такое молитва? Это наш разговор с Богом. И здесь также вот идут неслышно эти путники, путница на одной картине, путник на другой. Они внутренне сосредоточены, никто из них не смотрит на Христа, но видно, что они как бы внутренне ведут с ними разговор. А он незримый, бесплотный, в голубых одеждах, одеждах цвета неба, идет рядом с ними, как утешитель, как тот, кто приведет их в Царство Небесное.
Он всегда рядышком, не какой-то грозный и большой, великий, а вот он рядышком с любовью. Что такое русская идея, да, мы говорили. Это идея сердца, и он всегда тут, всегда подаст руку, всегда защитит, всегда обнимет. И, конечно, вот эта тема покаяния, как вы сказали, она, безусловно, была в умах ведущей интеллигенции того времени, и, безусловно, Нестеров об этом тоже всегда и говорил, и писал. И, между прочим, вот немножко отвлечься, если от портрета, то итогом его многолетних раздумий как раз была картина «Страстная седмица». Мы немного уже о ней говорили в прошлый раз. Ведь он ее замыслил еще только в 19-м году, а закончил в 33-м году. То есть такой длительный период времени он вынашивал эту идею. Но, конечно, она не была предназначена для публичного просмотра. Понятно, что его бы за эту картину, ну, в лучшем случае сослали бы. Надо, кстати, понимать, что какие события еще произошли до написания этой картины. В 29-м году арестовали и сослали первого мужа его дочери Натальи Нестеровой, литературоведа Михаила Беляева. Он, кстати, чудом избежал расстрела, я так понимаю, что благодаря в том числе Михаилу Нестерову. В 25-м году на квартире Нестерова обыск. Сам он проводит несколько дней в тюрьме. Вообще, это было очень сложное время для его семьи. Я читала, что их воспринимали даже как врагов народа и самого Нестерова, и его членов семьи, то есть не здоровались, например, да, ну, так скажем, всегда сосед и друг в беде проявляется. Я напомню сюжет картины «Страстная седмица». На фоне, да, среднерусского пейзажа возвышается распятие, а вокруг него всего 7 человек. То есть мы не видим уже толпы, народа. Среди этих людей были Достоевский, Булгаков, священник, крестьянин и девушки. И все они стоят перед крестом в глубоком покаянии, потому что вольно или невольно, но все они пособники гибели Руси. Нестеров, как, естественно, и Ильин, считал, что народ нуждается в покаянии. И надо, я считаю, отдать должное великому мастеру, великому художнику, который не отказался от темы православной Руси, да еще в те годы. Я думаю, что очень много работ осело как раз в частных коллекциях. Мы просто еще их не знаем, мы, может быть, еще не раскрыли до конца работы, не знаем просто этих картин. Ну, в том числе, я так понимаю, много работ в закрытой коллекции Духовной Академии в Троице-Сергиевой Лавры. Но прежде чем вернуться к портрету, наверное, надо объяснить, почему Нестеров не погиб в водовороте этих событий, да? Почему, собственно говоря, он вообще выжил и как он устоял. Надо понимать, что в период между революцией и Великой Отечественной войной произошла некоторая эволюция в идеологии. То есть, если сначала русское искусство совершенно отвергалось, не принималось, и вообще оно, собственно говоря, приносилось в жертву идеям Всемирной революции, то уже позднее, в 30-е годы, ну, становилось очевидно, что международная революция не случится, да, ослабление вот этих надежд, и прежние идеологические установки были пересмотрены. Значит, но в преддверии мировой войны, естественно, надо было решать вопросы воспитания идеологически настроенного поколения, преданного Отечеству, ну, хотя и безбожного поколения, но, тем не менее, патриотов. И именно поэтому в 30-е годы Нестеров и его творчество, связанное с традициями старой школы, становится востребовано. А вообще все его творчество уже провозглашается как образец для молодого поколения живописцев. Но художник не потерял, скажем так, голову от этого, и на свой 50-летний юбилей творческой жизни, который пришелся на 1936 год, он отказывается от своей персональной выставки и официальных там чествований, потому что Сталин не разрешил выставлять его работу «На Руси душа народа». А без этой работы художник не мыслил своей экспозиции, тем более на 50-летний юбилей творческой жизни. За год до этого, надо сказать, была небольшая выставка в стенах Пушкинского музея. Там было всего 16 работ представлено, но и тут Нестеров тоже согласился на своих условиях. Выставка была только трехдневная, закрытая по бесплатным приглашениям. Надо сказать, что выставка имела огромный успех, ее продлили еще на 3 дня. И именно на этой выставке уже центральное место принадлежит портрету, да, то есть Нестеров выступает как портретист советской живописи. Один из лучших портретов Нестерова этого времени – это портрет Ивана Петровича Павлова. Это особый портрет в жизни художника, он имеет большое значение. Всего было несколько работ, но мы будем говорить о портрете 1935 года, потому что именно за этот портрет Нестерову была присуждена сталинская премия. Павлов – один из лучших русских ученых, ученый с мировым именем. Это был первый физиолог в мире и первый русский ученый, который был удостоен Нобелевской премии. Надо ли говорить, как имя его гремело в мире, не только в России, но и в мире.
Поэтому-то его и не трогали, ведь он, известно, что он был глубоко верующим человеком и, проходя мимо любого храма, накладывал на себя крестное знамение. Это все знали и видели. Но он был крепким орешком, не давался и продолжал так же себя вести. Конечно, об этом не мог не знать Михаил Нестеров, тоже глубоко верующий русский православный человек.
Но любопытно, что советская идеология везде пишет, что Павлов был неверующим, был атеистом. Он одно время действительно так говорил и провозглашал, и педалировал это, но как только стали закрывать храмы, взрывать храм, он стал преднамеренно идти креститься. Павлов действительно имел хорошую прививку от атеизма. Во-первых, он родился в семье священника, во-вторых, он учился в духовной семинарии, и, конечно, у него была прививка от атеизма, я в этом не сомневаюсь. Потом он себя завещал хранить по православным традициям. И, кроме того, в конце жизни это известная его фраза, когда он сказал, что с помощью науки я познал все, дальше только Бог. Конечно, он был близок к Нестерову, но, несмотря на все это, на первоначальном этапе Нестеров не сразу согласился писать портрет Павлова. У художника было немало друзей среди ученых, профессоров. Они его достаточно долго уговаривали, приносили ему фотографии, то есть сватали ему вот модель Павлова. И он не вдохновлялся. Он говорил, что вот остаюсь равнодушен, не могу найти ни одной черты, вдохновляющей меня. Он не мог зацепиться за характер.
Просто как художник,
как
да?
Как художник, безусловно. Он уважал и ценил, и это совершенно очевидно. Его нельзя не ценить, этого великого ученого. Но он не мог не писать, я объясню, как обычно, он не мог не писать то, что он не полюбил, не успел полюбить. Ему надо было обязательно полюбить. А для того, чтобы полюбить, надо встретиться, познакомиться и узнать. Вообще, что он любил? Он любил, конечно же, прежде всего, свое отечество, мы это с вами говорим из передачи в передачу. И, конечно, Нестеров любил тех людей, которые, собственно, сами были патриотами. Павлов, конечно же, к таким людям относился, и, конечно же, он соответствовал полностью представлениям художника о высоком призвании человека. Но, наконец-то, Нестеров соглашается на предварительную встречу, просто познакомиться, он, я так понимаю, не дает добро на написание портрета. И вот Нестеров, как только увидел этого человека, он попадает сразу под очарование его натуры, его совершенно неуемного характера. И вот что пишет сам Нестеров по этому поводу. Лучше художника, конечно, об этом никто не скажет. Поздоровались. И я вдруг почувствовал, что с этим необычайным человеком я век был знаком. Целый вихрь слов, жестов понесся, опережая друг друга. Более яркой особы я и представить себе не мог. Иван Петрович был до нельзя самобытен, непосредственен. Этот старик 81 года был сам по себе. И это сам по себе было настолько чарующе, что я позабыл о том, что я не портретист. Во мне исчез страх перед неудачей. Проснулся художник, заглушивший все. Осталась лишь неутолимая жажда написать этого дивного старика. Ну, конечно, я не портретист, это из уст самого Нестерова, да, великого портретиста, в том числе и живописца, звучит немножечко недостоверно. Но я скажу еще, что это цитата из книги самого Нестерова, которая называется «Давние дни». Книга была задумана художником как серия очерков о людях, с которыми он встречался. Там есть замечательные литературные портреты и Перова, и Крамского, и Сурикова, и Левитана. А уж как про Павлова написано, я перечитывала, наверное, раз 10. В общем, здесь тоже раскрывается дар Нестерова, да, дар художника, который умеет составлять еще и литературные портреты. В 1942 году вышла эта книга. Надо сказать, что она пользовалась большой популярностью. И в том же году Нестеров был избран членом Союза советских писателей. В некоторых вот каких-то моментах он пишет даже не хуже, чем Чехов. Вот настолько здорово, настолько убедительно, что-то просто невероятное. Нестеров и Павлов, конечно же, довольно быстро подружились. В общем-то, они были похожи друг на друга, оба не приняли революцию, оба были патриотами, оба не уехали в эмиграцию, оба неистово любили свое дело. И, кроме того, оба любили искусство. Павлов, в общем, даже собирал искусство передвижников. И, кстати говоря, на этой почве у них было достаточно много споров. Но так или иначе, это был достойный собеседник, интересный. И Нестерову было с Павловым интересно, и, конечно, Павлову с Нестеровым. Ну, Нестеров, Павлов, просто это действительно, мне кажется, союз таких невероятных людей интересных. Как интересно было бы в их компании посидеть хотя бы минут 7. Это вот читая воспоминания Нестерова о Павлове, я рекомендую вообще всем и каждому. Нестеров после вот этой встречи с Павловым едет в Колтуши, это поселок Ленинградской области, где находилось детище самого Павлова, институтский городок и лаборатории, в которых он проводил свои знаменитые опыты с собаками. И, собственно, в этих же Колтушах ученый работал и жил. Нестеров едет к нему домой, долго выбирает место, но в конечном счете останавливается на том, чтобы писать его на застекленной веранде. Там было светло, там сам Павлов работал много, сидел за своим рабочим столом. Вот что пишет Нестеров. «Принимая во внимание возраст моей модели, я остановился на более удобной позе. За чтением сеанс начался. Сидел Иван Петрович довольно терпеливо, если не считать тех случаев, когда ему хотелось поделиться своими мыслями. Однажды попался ему свежий английский журнал с критической статьей на его научные теории. Надо было видеть, с какой горячностью Иван Петрович воспринимал прочитанное. По мере своего возмущения он хлопал книгой об стол, начинал доказывать всю нелепость написанного, забывая, что я очень далек от того, что так взволновало его. В такие минуты, положив палитру, я смиренно ожидал конца гнева славного ученого. Буря стихала. Сеанс продолжался до следующей вспышки.
Удивительный портрет Павлова, не совсем обычный, не такой, какой мы знаем, вот тот профильный портрет с протянутыми руками. Портрет 30-го года. Здесь Павлов сидит за письменным столом на веранде, о которой уже упоминали, держит в руках книги, но лицо его похоже на лицо доброго дедушки. Даже более того, рискну сказать, что он здесь похож на лик святителя Николая.
Действительно, что-то напоминает, добрый, открытый.
И борода такая же, и такой же огромный лоб, умный.
И взгляд, конечно, любящий, умный.
И очень добрый.
И очень добрый. Но с этого портрета он потом делает повтор, а вот в 35-м году он пишет второй портрет. Вот как раз второй портрет нас интересует более всего. Он этот портрет более сложный, более законченный и более интересный. Вот именно за этот портрет он и получает свою сталинскую премию. И, наверное, здесь больше Нестеров сумел раскрыть характер Павлова, потому что к этому времени художник уже смог достаточно с ним познакомиться, не только познакомиться, но и подружиться, ну и, конечно же, полюбить свою модель. Здесь тоже Павлов за чтением, но здесь чувствуется необыкновенная порывистость его характера. Павлов во время оживленных бесед любил пристукивать кулаками по столу. И это замечали и его близкие, и друзья, и, конечно же, заметил Нестеров. И вот этот характерный для него жест здесь как раз и воспроизведен в этом портрете. Мы видим, да, что руки его вытянуты вперед и сжаты. Ну и само лицо, да, оно тоже соответствует вот этой его позе, его волевому характеру. И губы сжаты, и на лбу морщины. Я бы сказала, идет такой мозговой штурм. А за окном террасы мы видим институтский городок. Детище, как я уже сказала, самого Павлова. Кстати, ученому этот вариант очень понравился. Это такое решение, такая идея, изображение ему была очень близка. И вот вам, пожалуйста, новый идеал. Когда воспевается уже человек труда. Конечно, он не писал, Нестеров не писал трактористов, не писал там стахановцев. Он писал определенный срез интеллигенции, в том числе и воспевал труд ума, научный труд. И, конечно же, он этот портрет был, я думаю, так еще высоко оценен советским правительством еще и по той простой причине, что оба они были яркими представителями царской России, да, еще дореволюционной России. И, наверное, в какой-то степени это был еще и такой политический ход, что все-таки вот два деятеля, одни из ведущих, да, представителей интеллигенции царской России, ну, вроде что, приняли Россию, новую приняли Россию. Но и, безусловно, конечно, по живописи, по композиции, конечно, это одна из лучших работ Нестерова. Здесь совершенно не стоит сомневаться в самых высоких наградах, какие бы ни были присуждены этой картине, этому полотну. Нестеров писал много и художников, своих коллег по цеху. В частности, в 25-м году он пишет портрет Васнецова. Он вообще давно собирался написать одного из своих самых любимых художников, но удалось ему это сделать только в 1925 году, незадолго до смерти самого Васнецова. Художник Васнецов, я имею в виду Виктор Михайлович, был уже пожилым, и он позировал ему у себя дома в комнате, где хранилось собрание древнерусской живописи. И мы видим на заднем фоне изображение иконы. И, что, кстати говоря, да, вообще тоже немыслимо для 25-го года изобразить в таком явном вообще вот варианте, да, лик святого.
Уж в это время вовсю шли репрессии против Русской Православной Церкви. Это, конечно, было очень смело со стороны Нестерова.
Да, абсолютно.
Он ведь мог и в другой композиции изобразить Васнецова. Допустим, сказки какие-то, да, на фоне каких-то картин со сказочными сюжетами. А он взял именно святого. Здесь мы видим святителя.
Да, вот. Я думаю, что мог изобразить все, что угодно, и библиотеку, конечно же, и книги, и картины какие-то. Естественно, это вот такой тоже шаг смелый для Нестерова. Но я всегда удивляюсь, как у Нестерова получается изобразить старость, да, какой сам по себе Виктор Васнецов предстает перед нами красивым. И вообще он и в кресле сидит таком красивом, такое кресло работы Абрамцевской мастерской. В этом году вышла замечательная книга Лидии Степановны Кудрявцевой, посвященная творчеству Виктора Васнецова. И книга эта называется «Один в поле воин». И когда смотришь на портрет Нестерова и смотришь на Виктора Васнецова, да, то действительно ощущаешь такого воина, да, видишь, что это действительно художник Васнецов был воином, таким сказочным богатырем, даже несмотря уже на такой достаточно солидный возраст. Вообще, вот во всех портретах Нестерова, где изображена старость, она всегда изображена очень одухотворенной, очень красивой. И этот портрет, он тоже написан с большой любовью, с теплотой. И действительно хочется любоваться лицом Виктора Михайловича. И вообще, когда он встречал модель, он не замечал ее возраста. И он смотрел прежде всего на характер и на душевные какие-то черты человека. Был период, когда художник долго сидел без работы, без портретов. И, кстати, Дурылин пытался сватать ему то одно, то другое лицо. Но все попытки были тщетны. «Хороший человек, уважаю, люблю, но...» – он разводил руками. «Но ничего не говорит мне, как художнику». И на него напала такая хандра. И вот в тот день, когда Нестеров сказал, что вообще писать даже больше не буду... Как раз в тот вечер к нему пришли в гости, среди которых была художница Кругликова. И вот, писал он в 38-м году, случилось нечто. Я влюбляюсь в старую, 74-летнюю, и полетело все прахом. Сейчас я пишу с нее портрет. Оба влюбленные страшно устают. Но это не беда, оба живут, а это уже хорошо. Ну, с таким юмором, с таким позитивом. Самому художнику на тот момент уже было 77 лет. И, в общем-то, действительно, художница выглядит не только красивой, да, но и значительной, скажем, тоже как с чем-то мне напоминают это портреты эпохи Возрождения. Художник умел, как мне кажется, выделять какую-то одну главную черту в характере портретируемого, и вот уже вокруг этой черты он и лепит образ. Например, силу интеллекта в портрете Северцева там, или, например, в том же Павлове, о котором мы только что говорили, силу вот этой энергии, да, энергию мысли, или романтизм в портрете Тютчева. Один из его шедевров – это, конечно же, парный портрет Кориных. Молодые художники из Палиха, ученики иконописной палаты при Донском монастыре. Мы знаем, что с Павлом Кориным он сблизился во время работы в Марфо-Мариинской обители. Они к моменту написания этого портрета уже достаточно близко друг друга знали, дружили. «Скуки ради надумал писать портрет двойной с братьев Кориных. Оба, каждый по-своему, интересны. Один в стиле итальянцев, Возрождение, другой в стиле ультрарусском. Не то Ян Усмович, не то Микула Селениныч. Оба брата художники, оба мастера своего дела. И их запечатлеть остатками сил хотелось бы. На Фоминой возьмусь за дело, а как трудно и сказать нельзя, особенно Александр. Ведь знаешь, несмотря на 40-летний опыт, у меня никогда не было самоуверенности». Это удивляет, да, что такой художник, как Нестеров, испытывал робость и неуверенность перед каким-либо написанием портрета. Я вообще замечала, что чем больше человек знает, чем больше человек умеет, тем больше в нем появляется робость и неуверенность. Вот такая какая-то странная закономерность. И в 1940 году он пишет портрет Веры Мухиной. Конечно, он ее до того, как он с ней познакомился, он знал эту художницу, естественно, уважал ее, знал и то, что в 1937 году она создала свое самое известное произведение «Рабочая колхозница» для Всемирной выставки в Париже. Он ищет с ней встречи, они знакомятся, и он просит Веру Мухину о том, чтобы она разрешила ему работать в мастерской. Надо сказать, что Вера Мухина вообще не любила, когда кто-то смотрит, как она работает. Она даже не разрешала себя фотографировать в это время. Но, тем не менее, она идет Нестерову навстречу. Думаю, что не могла она устоять перед обаянием этого замечательного художника. И вот, когда Нестеров начинает работать, он приходит в восторг и пишет следующее. «Как принялась над глиной орудовать, все переменилось. Думаю, так вот ты какая. Так и нападает на глину. Там ударит, здесь ущипнет, тут поколотит, лицо горит. Не попадайся под руку, зашибет. Такой-то ты мне и нужна». И работала Вера Мухина, вот пока он ее писал, все это время она работала, заканчивая фигуру Борея, бога северного ветра, сделанную для монумента челюскинцев. Если мы посмотрим на этот портрет, то мы видим, как она это делает самозабвенно. Кажется, такое ощущение, что она вообще забывает об этой модели, да, то есть она уходит совершенно в какие-то другие миры. С таким напряжением могла работать, наверное, только Вера Мухина, если мы говорим про скульпторов. И вот эта страстность, она, конечно, была очень хорошо знакома и Нестерову. Надо сказать, что он сам работал над этим портретом до изнеможения. Уже тогда ему врач разрешил, ему было 78 лет, и врач ему разрешил работать не более 1,5-2 часов. Но по письмам мы видим, что он, конечно, нарушал все эти режимы. Портрет получился замечательный. Мне кажется, мы проникли в святые святых, когда художник создает свое произведение в мастерской. Мы же не все так допущены, да, к этому процессу.
И тем более изображая художника.
Это редкие случаи. Вот действительно такое ощущение, что она прям вдыхает энергию в свою модель, в свою эту небольшую гипсовую фигуру. И, конечно, Нестерову удалось поймать этот творческий порыв. В искусстве нашем меня всегда больше всего привлекала не внешняя красота, а внутренняя жизнь и красота духа. Я верю, что живой дух творит форму и стиль, а не наоборот. Сам по себе стиль, как условная форма духа живого, не создает ничего. Конечно, возрожденческий портрет, образ такого человека-творца, прославление вот этого творческого духа. Ну и последний портрет, который пишет Нестеров, это портрет Щусева в 1941 году. Мы знаем, что художника и архитектора связывала тесная дружба со времен еще, да, работы совместной в Марфо-Мариинской обители. Но вот мысль написать портрет, она пришла только в 1940 году. Вот как Щусев вспоминал этот период. «Я наткнулся на два халата, которые купил в Самарканде в 1896 году. Бухарский, пестрый, в крупных ярких пятнах, и другой, желтый, в мелких черных полосках, из крученного гисарского шелка. При них черная тюбетейка в тонких белых разводах. Михаил Васильевич пришел от них в полный восторг, попросил меня накинуть их на себя, полюбовался и сказал, что будет писать с меня портрет в этих халатах. С утра, когда я, напившись утреннего кофе, беседую у себя в кабинете, а он меня слушает и работает. 22 июня 1941 года Нестеров утром вошел ко мне с твердым намерением начать писать с меня портрет. Вид у Михаила Васильевича был бодрый и решительный. Он сказал, боюсь, что селенки мало осталось, а потому размер холста небольшой, но писать буду в натуру. Долго усаживались, искали освещение без рефлексов от розового дома напротив. Не успели мы начать работу, как вдруг из столовой входит моя жена и говорит нам, немцы ворвались на нашу территорию, разбомбили города и ордой движутся на нас без предупреждения и объявления войны. Мы были ошеломлены. Но работы Михаил Васильевич не прервал. Он являлся, не пропуская дней, каждое утро и работал 3, а то и 4 часа. Когда начались воздушные бомбардировки, и приходилось не спать по ночам, Михаил Васильевич 3 или 4 раза на сеанс не пришел, но все-таки проработал весь июль. И только к 30 июля портрет был совсем готов. Ну, надо сказать, что и у самого Нестерова наступают тревожные дни, не только война. В это время в тяжелой форме туберкулеза болеет его сын. Мы знаем, что старшая дочь передвигается только на костылях. Она в это время вернулась из своей ссылки, совершенно больной. Младшая дочь и внучка работают в хирургической клинике, но при этом сам Нестеров переживал, что он не может принять какое-то участие, да, в более активной деятельности. Но сам он был полон веры в то, что враг будет побежден. И это ему, конечно, придавало силы. Я, когда разговаривала с разными фронтовиками, в том числе и с Борисом Михайловичем Неменским, я всегда задавала им один и тот же вопрос. А были какие-то сомнения в победе? Был какой-то страх, что ну, вдруг не справимся, не победим? И они совершенно искренне мне отвечали, что даже мысли такой в голову не приходило. Было абсолютное ощущение, что это ситуация, которая рано или поздно, в общем, разрешится в пользу, конечно, нашей страны. И Нестеров тоже в это верил. И даже тогда, когда враг подступал к Москве, Нестеров повторял, что немцу в Москве все равно не бывать. И Нестеров хотел, чтобы эта вера жила и в других людях. И он пишет статью, которая называется «Москва». И 16 октября 1941 года статья была опубликована в газете «Советское искусство» и передавалась по радио. И некоторые фразы из нее я хотела бы зачитать. Москва и до сего дня осталась символом победы и одоления над врагом. Явились новые герои, им счета нет. Ведь воюет вся земля в собирательном слове «Москва». Она и только она, зримая или незримая, приготовит могилу врагу. Дух Москвы есть дух всего нашего народа. Этого не надо забывать никому, ни явному, ни тайному врагам нашим. Впереди грезятся мне события, и они будут светозарными, победными, да будет так». Но на фоне, собственно говоря, вот этих всех ужасов войны были какие и положительные все-таки события в жизни Нестерова. О них мы уже сказали, в частности, что в 1942 году выходит его книга «Давние дни», которая имела успех. В 1942 году ему исполняется 80 лет, и ему присваивают звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. И в этом же 1942 году Нестеров отмечает еще одно событие – 40 лет со дня свадьбы. Он пишет свое последнее произведение «Пейзаж осень в деревне» на мотив строк Пушкина «Уж небо осенью дышало». Интересно, что картину эту он писал в июне, а изображена на ней осень. Тоже символично, мне кажется, для последнего года жизни Нестерова. А на обороте холста он сделал надпись «Дарю осень в деревне жене моей Екатерине Петровне». Память 40-летия нашей свадьбы, 20 июня 1902 года. Это последний пейзаж, последняя картина. Но а наша беседа мне хотелось бы завершить словами Нестерова, самого художника. В 1941 году он опубликовал статью в журнале «Юный художник», где он обращается к молодежи. Но эти слова, они совершенно актуальны не только для современных художников, вообще они, мне кажется, актуальны для всех, для нас. «Крепко желаю вам, чтобы вы познали природу и ее украшение человека. Учиться можно не только в школах, академиях, у опытных учителей. Можно и должно учиться всюду и везде, в любой час. Ваше внимание, наблюдательность должны постоянно бодрствовать, быть готовыми к восприятию ярких, происходящих вокруг вас явлений жизни. Природу и человека надо любить, как мать родную. Надо полюбить со всеми их особенностями, разнообразием, индивидуальностью». Все живет и дышит, и это дыхание нужно уметь слышать, понимать.
Дорогие братья и сестры, сегодня вы прослушали заключительную передачу, посвященную жизни и творчеству великого русского художника Михаила Нестерова. О нем нам рассказала кандидат искусствоведения, государственный эксперт по культурным ценностям Анастасия Федоровна Миронова, дочь знаменитого русского художника-фронтовика Федора Севастьянова. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Вы прослушали передачу «Благовест и набат русского реализма».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77 49-684, выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.